По неприятной улыбочке Лосева военком понял, что Лосев на этом не остановится, и пытался как-то образумить его, остановить, потому что Пашков явно провоцировал на скандал. Тут же из кабинета военкома Лосев распорядился отправить в область Пашкову телефонограмму, подтверждая в ней отмену взрыва. «Бумажка, что твоя броня?» — подмигнул он военкому. Они договорились. В случае приезда взрывников военком лично встретит их и попробует уладить без актов и прочих претензий, примет их по всем нормам гостеприимства и завернет назад. Зная щепетильность военкома, Лосев не представлял, как он организует подобный прием. Но военком, оказывается, рассчитывал на некоего лапочку, умеющего проводить подобные мероприятия с блеском. Ужин, он же пикник, он же закусон с дороги, как хотите называйте, может быть проведен на квартире военкома, в клубе, в задней комнате ресторана, все будет дешево и красиво. Поэтому деньги, которые предложил Лосев, военком отверг. Деньги ничего не решали. От денег все зло и неприятности, утверждал Лапочка. Отношения между людьми должны строиться не на деньгах, а на услугах. Обмениваться надо услугами, а не деньгами. Военком повторял его плутоватые рассуждения, и Лосев смеялся. «Ничего не вижу смешного», — обижался военком. «Ты думаешь, он хапуга? Ничуть. Ему нравится ощущение власти. Он может то, чего не могут старшие по званию. Иногда кажется, что я на него работаю. Черт знает, что творится. Представляешь, Лапочка — двигатель прогресса, но незаменим и не карьерист, как твой Морщихин». Он стоял перед Лосевым широкий, крепкий, излучая отрадные чувства надежности. «Андрей, ты согласился пойти на мое место?» — вдруг спросил Лосев. «Председателем». Военком погладил его, как ребенка, по голове. «Ни за какие ковришки». Они посмотрели друг другу в глаза, но военком ничего не спросил. Лосев ткнул его в каменное твердое плечо. А жаль. В это время позвонили из приемной Лосева, сообщили, что на телефоне Пашков. Лосев потянулся, зевнув, и попросил передать, чтобы Пашков позвонил через четверть часа. В вестибюле исполкома он столкнулся с Морщихиным и Рогинским. Полуобняв Рогинского за талию, Морщихин подталкивал его к выходу. При виде Лосева Рогинский рванулся к нему, но Морщихин крепенько придержал его и сам сквозь зубы представил Лосеву как главу жалобщиков и явился от их имени по поручению с протестами, никому не верит, повторяет слухи и, в сущности, распространяет неправду. Пока поднимались к Лосеву, Рогинский, заикаясь от волнения, отвергал обвинение Морщихина. Он делал это, сохраняя воскомерие образованного, воспитанного человека, вынужденного пускаться в оправдание. На хамство он отвечал презрительной учтивостью. «Он никакой не жалобщик. Проситель, да, и на то имеет право, как председатель общества охраны памятников. Более того, обязан, ибо к нему обращаются члены правления. Коли на то пошло, товарищ Морщихин накануне заверил их, что вопрос рассматривается со всем тщанием, и вдруг стало известно, что сегодня ночью дом Кислых снесут, чуть не взорвут, и на участке начнется строительство». «Им стало известно». «Откуда вам это стало известно?» Въедался в него Морщихин. «Слыхали, Сергей Степанович, что делается? Свои источники информации?» Рогинский, несколько теряясь, соглашался, что, возможно, и слухи о взрыве, возможно. Затем и пришел он в исполком к Морщихину, чтобы спросить. Все трое как вошли, не садились. Лосев стоял за своим дубовым письменным столом, львиные морды скалились на пузатых тумбах, стол, который он отказался сменить, несмотря на все уговоры. Стоял, упираясь пальцами в зеленое сукно, и лицо его было так же неподвижно, как дубовые морды львов. Но в этот момент он заинтересовался. «Спросили, что ответил на ваш вопрос Морщихин?» Он выяснил это быстро, не дав Морщихину вмешаться. Разумеется, тот отпасовал на Лосева. «Этим вопросом теперь ведает сам шеф. Вот что сказал Морщихин. Переадресовал на всякий случай. Сказал, что Лосеву известны сигналы общественности, и нечего поднимать волну, будоражить население. «Так», — протянул Лосев и улыбнулся улыбкой, в которой не было ничего веселого, прищурились глаза и обнаружились стиснутые зубы. «Хороший был случай уличить Морщихина, но не момент. Да и не всегда стоит полностью разоблачать человека. Надо позволить ему как-то спасти свое достоинство». «Сергей Степанович только что приехал», — сказал Морщихин, нервничая и не заботясь о логике. «Вы, Рогинский, кого проверяете? Кого? Исполком? Он и вам, Сергей Степанович, не поверит. Я знаю эту публику. Видите, как уклоняется от прямого ответа. Кто вас накрутил? Кто?» «Да, Господи! Что вы тут устраиваете? Не все ли вам равно? Ну, пожалуйста, Юрий Емельянович Поливанов сказал. Он выяснял насчет взрыва. Я прошу, Сергей Степанович, сохранить между нами, ради бога, антрону. К нему без претензий, он сейчас в критическом состоянии». Вошла секретарша, молча пересекла весь кабинет, на ухо сказала что-то Лосеву, остановилась, ожидая ответа. Он взглянул на часы. Прошло ровно 2 часа с тех пор, как он звонил Пашкову. Он поднял трубку. С этого момента события стали происходить без промежутка, двинулись одно за другим, как лавина, которая, наконец, прорвалась, опрокинула, понеслась. «В ответ на телефонограмму», — Пашков подчеркнул, — «он связался с Уваровым, и Уваров подтвердил и велел передать Лосеву, что нечего откладывать и мудрить, машина запущена, и пусть действует. Дошло, вот так-то, голубо, и нечего было орать и выпендриваться». Пашков грохотал, не стесняясь, вымещая недавнюю свою отрыбь. Бесполезно было спрашивать Пашкова, как связаться с Уваровым. Все же Лосев спросил для порядка, разумеется. Пашков не знал, где-то на линии Уваров, в пути, завтра к вечеру вернется. Судя по вызывающему тону Пашкова, Уваров не осадил его, не намекнул. Это кое-что значило. Это слышалось как предупреждение: не зарывайся, Лосев, не обгоняй на повороте. Секретарша не уходила, перебирала бумаги на столе. На ухо она сказала из-за Морщихина или Рогинского. Оба стояли в ожидании. Рогинский тот ничего не понимал, а Морщихин учуял, прислушивался, оценивал каждое слово. «Прояснилось тебе, Сергей Степаныч?» — настойчиво спросил Пашков. «Более или менее. Ты не финтей. Если Уваров позвонит, что ему доложить? Что больше никаких уверток?» Он загонял Лосева в тупик. Он требовал капитуляции, ссылаться было не на что, получено прямое указание, и все, конец. Лосев задумчиво смотрел на Рогинского. Неожиданная мысль осенила его. «Не знаю, не знаю», — сказал он. «Опоздал ты, надо было вовремя позвонить. Не позвонил, пеняй на себя. Это не причина». «Спокойно», — ответил Пашков. «Отказываешься выполнять? Так и сообщим. Ни в коем случае не отказываюсь». «Я безоговорочно, видишь ли, появились некоторые обстоятельства, так и передай». Лосев положил трубку и, как бы продолжая прерванный разговор, спросил, что там с Поливановым. Рогинский сказал, что Поливанов лютует, возбужден, готов на крайние меры, убежден, что их дурачит, следует его как-то успокоить, удержать. На что Лосев пожал плечами: «Стоит ли удерживать?» Он повторил, подчеркивая: «Почему Рогинский считает, что надо удерживать? Себя удерживает, других удерживает, а зачем? И без того кругом одни удержанные». Рогинский моргал, не понимая. Лосев предупреждающе поднял палец, глядя на желающего вмешаться Морщихина, и предложил Рогинскому пройти, допустим, к Журавлеву и письменно изложить свое мнение как председателя общества по охране памятников. Секретарша проводила его к Журавлеву. Лосев спросил у Морщихина, что сделано для отмены взрыва. Морщихин изумился. Он полагал, что все остается в силе, как было подготовлено. При этом он выразительно посмотрел на телефон. И Лосев как бы рассеянно спросил, откуда Морщихин взял, что все остается в силе. И приказал на всякий случай выставить у дома кислых милицейский пост, чтобы никого не допускать. Тогда Морщихин не выдержал. Это ведь прямое нарушение приказа Уварова. Самого Уварова, ведь Лосев слышал, что сейчас передал Пашков. Лосев-то слышал. Вот откуда слышал Морщихин? Между прочим, ни имени, ни фамилии Пашкова ни разу Лосев не назвал. Проговорился Морщихин, проговорился. Деваться было некуда. Лосев поймал его, как говорится, с поличным. Прижимая руки к груди, преданно и виновато, Морщихин подтвердил, что беспокоился. Время-то идет, положенный час истек, и он не выдержал. Сам позвонил Пашкову, тот и сказал про Уварова. В конце концов, дело это не меняло. Есть распоряжение Уварова, и Морщихин не понимал, как его можно нарушить.